Кто отравил Алексея Навального или политик просто заболел? Беларусь. Две недели протеста. Оппозиция требует, Лукашенко не уходит. 40 дней в поддержку Сергея Фургала. Хабаровск не сдается. Митинги продолжаются. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 34-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Спасти и сохранить Алексея Навального.
Какое вещество? Она говорит, это тайна следствия. Мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно.
Марафон белорусского протеста.
Все происходило очень спонтанно, и события, я до сих пор не знаю, что будет, не могу представить, что будет завтра. Соответственно, и 9 числа было то же самое.
Хабаровск. От митингов к забастовкам.
Будем бастовать! Будем не молчать!
Напомним события последних дней, связанных с политиком Алексеем Навальным. Рано утром в четверг рейс авиакомпании С-7 Томск-Москва экстренно приземлился в Омске. Именно этим рейсом возвращался из Сибири в столицу политик Алексей Навальный. В полете ему резко стало плохо. Навального на скорой отвезли в больницу. Следующие почти двое суток родственники и соратники Навального пытались получить хоть какую-то внятную информацию о состоянии его здоровья, а также организовать его перевозку в одну из европейских клиник. Однако сотрудники омской больницы больше суток не давали разрешения перевозить Навального в другое учреждение. Они утверждали, что транспортировка невозможна. В больнице почти сразу появились сотрудники полиции и Следственного комитета. А спустя несколько часов после госпитализации Навального врачи перестали общаться с его соратниками, хотя обещали, что оперативно представят данные анализов. Рано утром в пятницу в Омске приземлился медицинский самолет, чтобы доставить Алексея в берлинскую клинику Шарите. Однако разрешение на перевозку политика в Германию было получено только поздно вечером в пятницу. Из-за сложности оформления всех документов борт из Омска вылетел только утром в субботу. В районе полудня по московскому времени Навальный поступил в берлинскую клинику Шарите, где врачи начали диагностику его состояния. Оно, по словам медиков, остается стабильно тяжелым. Мой гость, политик Илья Яшин. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня быть оппозиционером в России рискованно не только для здоровья, но и для жизни. Как вы преодолеваете страх?
Вы так говорите, как будто вчера это было не рискованно и позавчера. Да? То есть то, что критики, публичные критики власти и лично Владимира Путина в нашей стране подвергают свою жизнь опасности, это, в общем-то, общее место. Мы как-то даже не то чтобы сильно удивляемся этому. Мы помним, как сначала отравили, но не добили, а потом застрелили Анну Политковскую. Мы помним, как расправились с Борисом Немцовым. Мы помним покушение на Владимира Карамурзу. Мы помним покушение на Петра Верзилова. Поэтому, ну, это вопрос личного выбора. Ну, если ваш вопрос заключается в том, страшно или нет, ну, любому нормальному человеку в такой ситуации будет страшно.
Как вы преодолеваете
этот страх? Ну, как-то вот преодолеваем, я не знаю. Ну, то есть это вопрос философский, понимаете? Вот вы либо находите в себе силы это делать, продолжать как-то гнуть свою линию, либо не находите. Нет какого-то специального рецепта.
Нынешнее отравление Алексея Навального не первое для него. Год назад политика госпитализировали из спецприемника, где он отбывал административный арест со странной аллергической реакцией. Сам Навальный и его окружение не исключали, что и тогда это могло быть именно отравление. О других покушениях на здоровье главы фонда борьбы с коррупцией напомнит Алена Вершинина.
Июля прошлого года. В Москве в разгаре предвыборная кампания по выдвижению независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В столице оппозиция призывает сторонников выйти на акцию за их допуск 27 июля. Отмечу, что именно эта акция стала одной из самых массовых. На нее, по разным оценкам, вышли от 3,5 до 10 тысяч человек. По данным ОВД-Инфо, почти 1500 задержали. И именно после нее началось московское дело. Однако за несколько дней до этого Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в призывах выйти на несанкционированную акцию. Назначил политику 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Отбывать арест Навального отправили в московский спецприемник номер 1. Однако всего через 4 дня и буквально на следующее утро после акции 27 июля политика госпитализировали в 64-ю клиническую больницу. Его пресс-секретарь Кира Ермыш сообщила, что Навальному поставили диагноз остроаллергическая реакция. У политика наблюдался сильный отек лица и покраснение кожных покровов. При этом источник аллергической реакции не определен. А соратники Навального подчеркивали, за всю жизнь у него ни на что не было такой сильной аллергии. Об этом же говорила и лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева.
Тот диагноз, который установил аллерголог-иммунолог, она поставила контактный дерматит. Это говорит о чем? О том, что, естественно, есть какой-то агент, химическое вещество, которое вызвало этот контактный дерматит.
Сам Навальный в письме из спецприемника, опубликованном на его сайте спустя несколько дней, задавался вопросом, если у него просто аллергия, почему скрывали диагноз? И еще одно серьезное покушение на здоровье Навального случилось в апреле 2017 года. Тогда на выходе из офиса ФБК неизвестные плеснули ему в лицо зеленкой. В больнице политику поставили диагноз – химический ожог роговицы. Навальный позже писал, что в какой-то момент глаз потерял 80% зрения. В результате основателю ФБК пришлось улетать на лечение в Барселону, где его прооперировали. Весной 2017-го это было уже не первое нападение на Навального и даже не первая попытка облить его зеленкой. Политик тогда много ездил по стране, открывая свои предвыборные штабы в регионах. Тогда-то, во время открытия предвыборного штаба в Барнауле, неизвестный облил его зеленкой.
Что вы почувствовали, когда узнали об отравлении или болезни Навального? Точно мы пока еще не знаем. Не было ли желания рвануть в Омск? Какие были ваши первые шаги?
Ну, тревога, конечно. Ну, какие могут быть здесь чувства? Тревога, страх за человека. Семья его подумал. Я знаю и жену Навального, и брата, и родителей, и... Ну, какой-то такой, знаете, липкий ужас. Ну, какой? Ну, вот, когда человек находится при смерти, вообще непонятно, что с ним. И вот эти кадры, конечно, из самолета, абсолютно такие леденящие кровь, где Навальный кричит.
Это... Все мы следили за этой ситуацией. Что больше всего потрясло вот в Сибири, в Омске, в Томске? Потому что информация поступала как новостная лента.
Меня так? Потрясло то, как обращались с Юлей там. То есть
женой,
мне кажется, что в любой подобной ситуации государство все-таки должно вести себя по-человечески. И государство, и люди, которые это государство представляют, и врачи, и вот эти бесконечные там менты, ФСБшники, которые наполнили клинику, все-таки хочется, чтобы у них оставалась, ну, не только какая-то, знаете, политическая целесообразность, но чтобы люди вели себя по-человечески. Меня потрясли, конечно, до глубины души кадры, как Юлю силой выталкивали, не давали ей пообщаться с немецкими врачами. Человеку, ну вот жена, супруг, который находится буквально при смерти, и у нее нет никакой информации, вообще понимания, что будет происходить. Просто физически, буквально физически выталкивали, не давали никакой информации, относились к ней, ну просто, знаете, как к какой-то навязчивой мухе. Вот это вот жлобство и хамство меня, честно говоря, просто потрясло. Ну, то есть мне казалось, что в такой ситуации... Ну, как-то можно немножко на второй план отодвинуть политическую целесообразность и с человеком просто нормально хотя бы разговаривать. Просто хотя бы нормально, уважительно, деликатно разговаривать.
Наверное, самая яркая деталь, ну, по крайней мере, мне показалось, это дрожащие руки главврача, когда он рассказывал о состоянии Алексея Навального. Вы видели, наверное?
Ну, конечно.
Скажите, я бы...
Слушайте, ну, я понимаю прекрасно, почему у него руки дрожали. У него в кабинете постоянно, вот вы упомянули, что в больнице были сотрудники Следственного комитета, полицейские, там и ФСБшников было полно. Там просто буквально через каждые там несколько метров стояли сотрудники ФСБ в масках, которые внимательно следили за спиной главврача, внимательно следили, чтобы он там ничего лишнего не сказал, ничего не ляпнул на камеру, поэтому неудивительно, что у него руки дрожали. Знаете, был отдельно консилиум врачей, отдельно был консилиум силовиков, которые, очевидно, там цензурировали и фильтровали, что можно говорить прессе, родственникам и коллегам, а что говорить ни в коем случае нельзя.
Мало кто из сторонников власти рискует публично высказаться об отравлении Навального. Мало что, можно сказать, ждут, когда сам Путин озвучит главную версию. Фамилия Навального, как известно, запрещена на федеральных каналах, но мы все-таки спросили сенатора Франца Клинцевича, что он думает про историю, которая произошла в Сибири. Франц Клинцевич, член «Единой России».
Ну, всегда предают самые близкие. А так как это сделали, поверьте мне, и скоро эта демагогия про Навального станет достоянием. Я думаю, мы разберемся. Мы же разобрались с вагнеровцами. Для этого нужно было 3 дня нашим спецслужбам, чтобы разобраться. И с отравлением Навального разберемся, поверьте мне. Ну а как по-другому сделать? Что там будет его травить и подходить и так далее? Ну это, послушайте, сегодня в этих условиях отравления Навального это однозначный наезд на действия российских властей. Это дискредитация России и ее руководства с учетом всего комплекса всяких там выступлений и проблем, которые и есть вокруг Навального. Это настолько примитивно, что мне даже не хочется комментировать.
Вам есть что сказать по поводу этого комментария или едем
слушайте,
дальше?
Клинцевич старый КГБшник с абсолютно извращенной логикой. Это риторика защиты любого преступника. Да? В любом преступлении первый вопрос, который задает следователь, кому выгодно. И нас пытаются убедить, что Путину-то как раз и власти это невыгодно. Что является просто полным враньем. Вот просто откройте глаза и посмотрите, что делал Навальный, сколько проблем он создавал власти и на улице, и своими расследованиями. Но каждый раз после гибели или покушения на очередного оппозиционера мы слышим вот эту вот извращенную логику и просто вопиющую ложь о том, что, слушайте, неужели Путину было выгодно убивать Немцова? Какой он там представлял для него угрозу? Слушайте, это же и сам Путин говорит, да, когда убили Политковскую, что говорил Путин?
Ее смерть нанесла больше вреда, нежели ее деятельность.
Совершенно верно. То есть это абсолютно перевернутая такая извращенная, возмутительная логика, которая, просто ничего человеческого в этом нет.
Очень важная деталь. Как бы цинично это ни звучало, о Навальном после этой драматической истории, которая еще не завершена, говорили Меркель, Макрон, говорорили в том числе и ООН, и несколько слов сказали представители американской администрации. Вам не кажется, что вот как раз сейчас после этой истории пошла какая-то легитимизация Навального уже не просто как внутрироссийского политика, а политика, которого знают в мире и который реально противостоит Владимиру Путину? Эта история как-то вывела его на новый уровень.
Слушайте, я не знаю.
О нем не говорили никогда.
Я не знаю, стоит ли рассуждать про какой-то новый уровень, на который вывело его то, что он, ситуация, в которой он едва остался жив. Я надеюсь, все-таки он выкарабкается. Очень хочу в это верить. Это уж как-то совсем, знаете, так цинично. Мне кажется, Навальный и без этого был там очевидным, ключевым оппонентом Путина. Навальный был личным оппонентом Путина, это было очевидно всем и в России, но как мы теперь видим и за границей. Для того, чтобы это понять и признать, совсем не обязательно, чтобы там Макрон или Меркель произносили его фамилию. Фамилию, которую, кстати, Путин до сих пор так и ни разу не осмелился произнести. Но я хочу отметить, что я на самом деле очень благодарен и президенту Франции, и канцлеру Германии, потому что их позиция, и вообще всех политиков мировых, которые позвонили, президент Финляндии, все, кто позвонил Путину, все, кто публично высказался, возможно, спасли жизнь Навальному. Вот есть несколько человек, которым я действительно благодарен в этой ситуации. Хочу просто публично выразить свое уважение. Во-первых, это пилот самолета С-7, который принял решение экстренно посадить борт в Омском аэропорту, благодаря чему Навального достаточно оперативно госпитализировали. Это человек, который просто вызывает огромное мое уважение. Не стал сомневаться, не стал что-то там пускаться в какие-то рассуждения, просто принял единственное верное в этой ситуации оперативное решение. Огромное мое уважение пилоту самолета С-7. И те мировые лидеры, которые звонили Путину и требовали, просили, чтобы он дал возможность Навальному покинуть Россию, оказаться в заграничной клинике. Мне кажется, эти люди просто спасли ему жизнь. Я надеюсь, что они спасли ему жизнь.
Скажите, а есть ли шанс, учитывая, что Навальный активный политик, зарегистрировать партию Навального и его сторонников, чтобы он вышел на официальный уровень? Или вы думаете, это исключено и сейчас, до ближайших событий, связанных с 2024 годом?
А эти события никак не связаны. Навальный пытался зарегистрировать партию около 10 раз. Каждый раз проходил одну и ту же процедуру. Проводили съезд, проводили собрание сторонников в регионах, голосовали, выполняли все формальные процедуры, писали устав. И каждый раз Минюст находил какую-то закорячку и отказывал в регистрации Навальному. Поэтому то, что его пытались убить, мне кажется, на политическое решение Кремля вообще никак не повлияет. Как это должно на них повлиять? Им все равно. Особенно учитывая то, что явно уши Кремля, собственно, за этим и торчат. Почему это должно как-то их вразумить? Я не понимаю.
Правильно ли я понял, что вы, Навальный, вы как тоже активный политик, оппозиционный, за которым есть люди, вы будете продолжать оставаться на улицах и площадях, а не работать в коридорах власти, принимать участие в исполнительной, законодательной власти? Но вы остаетесь на улице.
Я
на
все-таки депутат, помимо всего прочего.
Ну, понимаете, как вы сами много раз жаловались, не слишком-то
это
много власти.
Полномочий мало совсем, но да. Мое понимание такое. Надо работать там, где есть возможность работать. Действительно, улица остается, ну, наверное, самым эффективным способом донести свою точку зрения до власти. К сожалению, остается, по сути, единственным способом как-то формировать общественное мнение, участвовать в политике. Не потому, что мы очень любим выходить на улицу, а потому что политический режим в России выстроен таким образом, что других площадок практически не остается. Но и другие возможности использовать, мне кажется, просто необходимо. И расследования, которые публикуют разные политики, Навальный в этом плане хороший очень пример, которые показывают людям, что на самом деле находится за этой вот так называемой патриотической ширмой власти, да, когда мы видим, что чиновники, которые там ходят с георгиевскими ленточками и клянутся в любви Родины, оказываются на самом деле банальными жуликами, которые все деньги выводят за границу. Работать на депутатском каком-то уровне и показывать, что представители оппозиции даже с минимальными полномочиями могут быть, становятся, как правило, гораздо эффективнее любого единоросса с огромными полномочиями. Мне кажется, вот весь этот набор действий даст, в конце концов, желаемый результат. И Россия, в конце концов, дождется перемен.
Очень часто слышишь от разных экспертов, что вот вы говорили о его расследованиях, что Навальному сливают очень часто ту информацию, которую он использует против отдельных лиц из окружения Владимира Путина. Вы скептически относитесь к этой информации или все-таки вы считаете, что это нормально и полезно, когда одна башня воюет с другой?
Ну, Навальный, собственно, публично призывает сливать ему информацию, компромат и прочие там документы. В ФБК уже, по-моему, лет 10 есть такая функция, называется «черный ящик». Это специальный электронный адрес, который опубликован на сайте Навального, на который любой желающий может прислать ту информацию, который он считает общественно значимой, про каких-то чиновников, про какие-то там структуры и организации. В ФБК есть отдел расследования, который тщательно эту информацию проверяет. Иногда это бывают фейки какие-то, иногда это бывают какие-то там сливы для того, чтобы кого-то дискредитировать без должных на то оснований. Но и зачастую в результате этой проверки выясняется, что это действительно какая-то значимая информация, подтверждаются документы, и в результате этого появляются расследования. Но в том, что Навальный сотрудничает публично с какими-то башнями, не знаю, там, сотрудничает с какими-то там кремлевскими структурами или силовыми структурами, в этом, мне кажется, может верить только слабоумный человек, учитывая то, что происходит с Навальным в последние годы. Десятки административных арестов. Навальный отсидел уже, по-моему, больше полутора лет в общей сложности по этим самым административным арестам. Достаточно остроумно это комментировал Ходорковский, который говорил, что Навальному дали те же 10 лет, только выдают в розницу. Брат Навального провел 3,5 года за решеткой и
жизнь семьи превращена в ад.
Значительное время был в ШИЗО, извините, да?
Да.
Слежки за женой, наружное наблюдение за детьми, обыски у родителей, покушение на здоровье и, как мы видим теперь, на жизнь. Вот тот человек, который в этой ситуации публично говорит, что Навальный там сотрудничает с какой-то там администрацией, там, с ФСБ, этот человек является либо провокатором, либо слабоумным.
С нами по скайпу политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько Путину может повредить история с отравлением или болезнью Навального, когда судьбу оппозиционера обсуждают мировые лидеры, следят за его самочувствием в ООН и ЕСПЧ? Путину это трын-трава или реально еще одно темное пятно на его образе?
Конечно, второе. Конечно, это еще одно темное пятно. Их, конечно, немало. Тем не менее, чем их больше, тем хуже. То есть Путин маргинализуется в глазах мировой общественности. Этот процесс не сегодня начался, но он продолжается.
Скажите, а на ваш взгляд, вот то, как он себя ведет, не высказывает никаких пока версий, это умышленная такая пауза или ему просто нечего сказать?
Извините, я не расслышал. Вы про Кремль говорите или про Путина?
Про Путина. Я говорю про Путина. Путин не высказывается по поводу истории с Навальным, впрочем, как и по Белоруссии тоже. Это умышленная пауза или просто нечего сказать, как вы думаете?
Ну, это продолжение старой путинской стратегии. Он, в общем-то, всегда лично не комментирует Навального. Это тут же ничего не поменялось, правильно? То есть это в принципе понятная, нормальная пиар-технология. Тебе кажется, что ты не произнесешь время, имя своего врага, ну и, соответственно, так сказать, не добавишь ему популярности от себя самого, так сказать, не добавишь ему своей собственной энергетики. Да, возможно, кто-то и не поставит его на один уровень с тобой. Хотя, конечно, спустя столько лет это смешно. Уже сейчас всем очевидно, что политик это, что Навальный — это политик номер два в стране. Вот политик номер один Путин, а Навальный — это политик номер два. Вот, поэтому применять вот эти первобытные приемы первобытной магии, да, когда ты не произносишь имя там, того, кого боишься, и он не материализуется. Но, с одной стороны, вроде бы странно, с другой стороны, ну, это вот в принципе принято, да, и вот такая вот первобытная пиар-технология, так сказать, она до сих пор существует, но люди ею пользуются.
Мы едем дальше. С нами по-прежнему на связи политолог Аббас Галямов. Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский связывает отравление Навального с событиями в Белоруссии. Власть таким садистским способом хочет сменить повестку дня. Что вы думаете по этому поводу?
Нет, я в первую очередь связываю происшедшее с выборами в Государственную Думу, которые в следующем году. Потому что Навальный и его умное голосование — это чрезвычайно опасная вещь. Если Навальный на выборах в Госдуму будет функционировать, так сказать, в полной мере, да, и сумеет организовать вот это вот умное голосование, то, во-первых, в большинстве одномандатных округов в крупных городах, не только в Москве, а вообще во всех крупных городах, даже не только миллионников, вот, появится шанс на прохождение тех кандидатов, на кого укажет Навальный. Напомню, что в прошлом году в Москве во время выборов в Мосгордуму, благодаря умному голосованию Навального, власти проиграли 20 округов из 45, то есть почти половину. И это при том, что практически ни одного по-настоящему сильного оппозиционного политика власти не зарегистрировали. Да, и тем не менее они проиграли. Вот теперь это сокрушительное, в общем, поражение может быть повторено на федеральном уровне. Это только про одномандатные округа я говорю. А представьте, если, например, Навальный призовет всех своих сторонников, всех оппозиционных, всех недовольных жизнью, так сказать, избирателей, всех протестников голосовать за конкретный партийный список, например, за КПРФ. Но это вообще там для Кремля страшный сон, потому что традиционный коммунистический ядерный, так сказать, избиратель, да, процентов 12, и плюс еще весь протестник. Да, в этой ситуации список КПРФ вполне в состоянии будет конкурировать с Единой Россией. Напомню, что сейчас рейтинг Единой России болтается в районе 30%. Да, и то есть контроль Кремля над будущей Думой под большим вопросом. А эта Дума чрезвычайно важна. Любая Дума важна, но следующая Дума — это Дума транзита. Именно в ее, вот во время работы следующей Думы состоятся выборы президента 2024 года. Если с ними что-то случится, ну, например, посмотрите на то, что происходит сейчас в Беларуси, какие-то вот такие процессы, там, протесты и так далее, то единственным легитимным органом в стране остается Государственная Дума. Государственная Дума — это единственный орган государственной власти, помимо президента, который избирается напрямую населением. Да, и автоматически вся, так сказать, полнота ответственности власти за политическую ситуацию в стране ложится не на премьер-министра, он не избираем, да, а на Государственную Думу. Ну вот, чтобы представить, что это такое, можете просто вообразить, что вот сейчас в Беларуси происходят вот эти события, да, и вдруг белорусский парламент заявляет о том, что победа Лукашенко он не признает, и Лукашенко не легитимен.
Спасибо, вот. Спасибо. Очевидно, вам, что это конец. Аббас, спасибо. Мы еще поговорим с вами на эту тему. Сегодня я хочу с вами попрощаться, поблагодарить за ваш комментарий. И хочу продолжить тему Беларуси. Скажите, конечно, за этой историей Беларуси наблюдают все. И спецслужбы, и политическая власть, верхушка имеется в виду, и, естественно, оппозиционеры. Что вы из этой истории для себя сейчас извлекли, глядя на то, что происходит на сайтах, телеграм-каналах и так далее? Вы видите, как построили сопротивление ну, можно сказать, ваши коллеги, оппозиционеры из Беларуси. Что вы для себя извлекли самое главное?
Ну, мне кажется, наши коллеги, если можно так выразиться, в Беларуси, можно моими коллегами в Беларуси назвать, по сути, большинство белорусского народа, находится еще в более сложной ситуации, чем мы, потому что, ну, как мне представляется, Путин пошагово повторял все то, что Лукашенко делал в Беларуси, с какими-то оговорками, но по большому счету наши спецслужбы и политический блок Кремля рассматривал Беларусь как некую такую экспериментальную площадку. Вот Лукашенко что-то делал, наши смотрели, как это работает, и повторяли. Ну, например, в качестве несколько примеров приведу. Именно в Беларуси придумали увеличить срок административных арестов за несогласованные митинги с 15 до 30 суток. Именно в Беларуси придумали радикально увеличить штрафы за участие в несогласованных акциях протеста. Там некоторых оппозиционеров арестовывали машины, квартиры, потому что они были обложены.
Бить по семейному бюджету.
Да, 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 все верно. И вот мы сейчас сталкиваемся ровно с тем же самым. После летних протестов в Москве прошлого года мы до сих пор вот выплачиваем какие-то там колоссальные штрафы, многомиллионные. Ну, много таких примеров. И
мне восхищаетесь белорусским сопротивлением?
Я восхищаюсь, безусловно, потому что прекрасно все понимали, чем закончатся эти акции протеста. И я понимал. Я, кстати, сидел в свое время 15 суток, ну, меньше 10, по-моему, суток я отсидел в том самом Окрестино, где пытали людей еще в 2005 году. И белорусы прекрасно знали специфику своего режима, и прекрасно все знали, ну, конечно, вряд ли, наверное, кто-то предполагал, что будет такой зашкаливающий уровень садизма, но какое будет сопротивление, я думаю, все понимали. И вот главная мысль моя заключается в том, что я очень надеюсь, что российские власти, которые считали Лукашенко очень эффективным в удерживании внутренней ситуации, сейчас все-таки убедятся, что эта стратегия не очень хорошо работает. Потому что даже если Лукашенко удержится, ни один политик в мире не захочет быть в его положении.
Мы вернемся еще к этой теме.
Включая Путина.
Пока в Минске и других белорусских городах продолжаются протесты, в Москве идут акции солидарности. Они начались у посольства Беларуси, сразу после выборов, когда большинство живущих здесь белорусов не смогли проголосовать. Впрочем, успевшие поучаствовать в выборах не уверены, что их мнение учитывалось. Мой коллега Иван Воронин встретился с участниками протеста в российской столице.
Такая поддержка белорусского форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина, забившего гол в матче 16 августа, теперь грозит фанатам штрафами и временным запретом на посещение стадионов. В полиции сочли это неуместным политическим лозунгом. Он уже две недели не смолкает у стен посольства Беларуси в Москве. Сюда несут цветы. Выходят с плакатами и бело-красно-белыми флагами. Встают в цепь солидарности, по аналогии с акциями в Минске и других белорусских городах.
Я видел, кто голосовал, как, у кого были белые ленточки, что все поддерживали Тихановскую. А официальные данные, что здесь, даже на этом участке, победил Александр Григорьевич. Этого не может быть.
Половина моей семьи – это граждане Республики Беларусь. Через 5 лет, когда в Беларуси будут новые президентские выборы, моему крестному ребенку, моему старшему племяннику будет 17-18 лет, они будут протестовать, и я даже боюсь представить, что с ними будет через 5 лет, если этот режим не пойдет сейчас.
Это видео я снимала 15 минут.
Один проход просто вдоль очереди?
Да.
Программист Александра почти ровесница режима Лукашенко. В Москве чуть больше года. Работает фронтенд-разработчиком. Как и многие ее сограждане, пришла к посольству на выборы впервые. До этого считая их апофеозом выученной беспомощности.
Известен заранее результат, известно, кто победит, поэтому ничего не изменить. Но уже в ходе самой кампании, когда люди начали выстраиваться в километровую очередь на сбор голосов, когда тысячи людей приходили в поддержку кандидатов, стало понятно, что будет не так, как всегда.
События предвыборной кампании, недопуск кандидатов, то, как власти себя вели по отношению к мирным людям на мирных пикетах, как они запрещали законную агитацию.
Архитектор Никита в Москве уже больше 10 лет. На выборы даже планировал поехать в Минск, но в итоге отказался от этих планов.
Я не думал, что будут такие репрессии, если честно. Я думал, что мы законным, честным путем. Я знал, что у нас большинство, были экзит-полы, были опросы до этого. Все происходило очень спонтанно, и не могу представить, что будет завтра. Соответственно, и 9 числа было то же самое. Люди, как и здесь, в посольстве, после закрытия участков, эта вся толпа подошла, потому что, мне кажется, там оставалось человек 1005 человек.
По толпе начал идти слух, что все это люди стоят, это не белорусы. что это просто подставные какие-то люди, которые пришли здесь наводить какую-то смуту, поэтому мы все достали свои паспорта, начали поднимать их над головой.
Среди тех, кто так и не смог проголосовать, фотограф Алена. В Москву переехала из Минска больше 5 лет назад. Это не первые президентские выборы, в которых она хотела поучаствовать. Но, рассказывает, настроения уже были иные. Чувствовала это при общении с родственниками и друзьями, живущими в Беларуси.
Ничто так не объединяет, как желание противостоять какой-то очень большой силе. Так произошло в этот раз. Штабы объединились, и люди поверили.
Тихановская – это скорее символ, то есть это же не лично за нее голосуют, голосуют за перемены. То есть это символ того, что в Беларуси все может получиться.
И Александра, и Никита, и Алена упоминают низкие зарплаты как существенный повод для переезда в Россию. Хотя Алена, например, приняла решение уехать еще во время учебы. Вспоминает президентские выборы 10-летней давности. После них тоже был жесткий разгон протестующих. И теракт в Минском метро, на станции, где Алена в тот день не оказалась по стечению обстоятельств. Никита говорит прямо – дело не только в деньгах.
Были еще и политические, то есть меня там во время учебы постоянно вызывали, я не знаю, кто-то были спецслужбы, ну, то есть какие-то органы, да, которые беседовали со мной на тему там моих предпочтений. С университета, когда там приезжал Лукашенко в город, выгоняли всех студентов, учеников с флажками, они стояли, ему махали.
Люди же выходят не потому, что у них в стране зарплата $200, например. Мы терпели это годами, это просто символ терпимости, по-моему. Это не прикол, что ты можешь просто идти в магазин за хлебушком, и неважно, за какого кандидата ты голосовал и за что ты болеешь в стране, тебя могут ровненько упаковать в автозак, увезти.
За выборами, как сводки с фронта, последовали новости о задержанных, избитых, пропавших без вести, о пытках и изнасилованиях в отделах милиции, о стрельбе по домам и случайным прохожим.
Не беги! Не беги, мы с собак!
На этом широко разлетевшемся в сети видео Никита по голосу узнал друга семьи, с которым знаком с рождения. Здесь, в Москве, оставалось только следить за новостями в телеграм-каналах, на фоне блокировки интернета пытаться связаться с живущими там близкими, ходить на акции солидарности к посольству.
Неделю у меня была бессонница, у меня пропал аппетит, работать тоже не мог. Мы все постоянно следим за новостями, ну, белорусы, которые живут здесь, и очень переживаем.
Ясное дело, что мы находимся не там, но степень включенности, мы все настолько следим, мы настолько включены, пытается делать здесь все, что он может.
На первую московскую цепь солидарности, она растянулась почти на 500 метров, Алена пришла с плакатом «Пришло время любви». Так, по ее словам, она хотела выступить против беспредельного насилия. Все собеседники «Радио Свобода» часто указывали, их протест исключительно мирный, но и он начал давать результат. Отступить сейчас значит предать всех арестованных, избитых, пропавших без вести.
Мне кажется, очень важно сейчас каждому не опускать руки, продолжать бороться. Особенно сейчас, чтобы все, что уже произошло, все смерти, все ужасы, которые происходили, чтобы все это не было напрасно.
Это первый раз, когда белорусы чего-то добились, потому что до этого их мнение просто выкидывали в мусорку, сажали в тюрьмы, и никто никого не слышал.
Мы все очень верим. Очень сильно верим, потому что точка невозврата уже пройдена.
Илья, вы много пишете в сетях о событиях в Беларуси. Например, одна из цитат ваших. «Путину нравится агрессивный стиль во внешней политике. Он верит в право сильного. Он не боится конфронтации с Западом. Но при этом во всех своих силовых акциях он видит и просчитывает выгоду». Какую выгоду?
Политическую, ну, например, конкретно здесь я имел в виду присоединение Крыма. И, разумеется, Путин прекрасно понимал, что присоединение Крыма к России вызовет прямую лобовую конфронтацию с западными странами и не пройдет бесследно. Но он действовал нахрапом, действовал силой, понимая четко свою выгоду. К 2014 году, я думаю, все прекрасно помнят, Путин перестал восприниматься внутри России как национальный лидер. Стал восприниматься как руководитель такой олигархической кучки, которая заинтересована исключительно в распиливании национальных богатств. И присоединение Крыму, ну, по крайней мере, на время позволило Путину эту проблему решить. Он стал восприниматься как такой некий собиратель российских земель, как такой государственник настоящий, ну, то есть вернул себе вот ту репутацию, которую за последние годы утратил. Он очень четко понимал эту выгоду, он понимал, какие это несет риски, понимал, какая будет конфронтация, и ну, принял решение, такое волевое решение это осуществить. Ну, там и другие такие примеры. Например, когда он влез в этот вооруженный конфликт в Сирии, он тоже прекрасно понимал, какую это может принести выгоду, да, то есть там создает дополнительные возможности для маневра, вот можно там разменять, ну, можно попытаться, по крайней мере, разменять там Сирию на Украину там и так далее. Поэтому я хотел просто сказать, что Путин не идиот, да, Путин человек довольно опытный, не первый год занимается большой политикой, в том числе на международном уровне, и не стоит его недооценивать.
Накануне очередной массовой акции, которая намечена на воскресенье в Минске и других городах, я поговорил с одним из лидеров протеста, главой штаба Виктора Бабарика Марией Колесниковой. Она обратилась к силовикам и предложила им материальные гарантии безопасности, если они перейдут на сторону народа. Я спросил у нее, удалось ли Лукашенко настолько замазать силовиков кровью, чтобы отрезать путь назад. Вот что мне ответила Мария Колесникова на эти слова.
Конкретно я не предлагаю помощь силовикам. Да? Я говорю о том, что есть инициативы, созданные самими белорусами для того, чтобы помочь тем, для людям, у которых, возможно, сейчас есть моральный выбор. А он точно есть, и очень большое количество людей уже из силовых структур за последнюю неделю обратилось к этим инициативам. Там есть проблема, что государство сумело очень сильно связать их контрактной системой, и в том числе им нужно будет платить очень большой штраф в случае, если они захотят покинуть свое место, да? Вот. Второе, это, естественно, какая-то часть трудовой поруки, когда государство пытается сейчас убедить в том, что все преступления, да, и все вот эти убийства людей, и эти пытки, что в них замазаны, как бы все выразили. Но мне кажется, что все-таки большинство людей, которые там находятся в силовых структурах, они все-таки очень адекватные люди, и многие из них достаточно, наверное, смелые, чтобы сделать этот шаг.
Ну, согласитесь, что когда генерал говорит, что первая команда будет «стой», а если не будет подчиняться человек, вторая команда будет «стреляй». Это не очень приятно слушать, согласитесь.
Ну, я не могу это прокомментировать. Это говорит человек, который присягал на верность белорусскому народу. Если он так говорит, да, если он так говорит, то надо, наверное, эти вопросы ему задавать. Белорусский народ работает, платит безумные абсолютно налоги, чтобы содержать людей, которые в них потом стреляют. Это надо очень четко понимать. И мы как раз вот с этим мириться и не согласны.
Илья, скажите, но невольно, когда ты смотришь эти массовые избиения людей, стрельба резиновыми пулями, погибли уже 4 человека по неофициальным данным, но каждый раз фамилия называется конкретного человека, который умер. Вы думали о том, что может произойти на улицах Москвы, если выйдут больше 200-300 тысяч? Будет ли Путин применять оружие? Задумывались над этим или нет?
Ну, конечно, задумывался. И никаких сомнений, что будет применять оружие. И нет никаких сомнений, что Лукашенко далеко не достиг своего предела. Ну, то есть, по крайней мере, насколько я понимаю, может быть, были какие-то эпизоды, но массовое огнестрельное оружие против протестующих пока не применялось. Я думаю, что Лукашенко готов к этому. Ну, то есть, грубо говоря, устроить что-то вроде там, вот, Китайской площади Тяньаньмэнь, да, в Беларуси. Это, ну, понимаете, в чем проблема таких режимов, которые созданы и в Беларуси, и в России? Ты выжигаешь вокруг себя политическое поле, ты получаешь всю полноту власти и создаешь, ну, по сути, режим личной власти, но тебе некуда уходить. У таких режимов нет возможности для такой мирной трансформации с уходом диктатора на пенсию. Вот ты стоишь прижатый к стенке, и ты просто бьешься за свою жизнь и за свою свободу. Лукашенко прекрасно понимает, что у него две дороги. Либо в президентский кабинет на штыках, там, через полицейские дубинки, через резиновые пули или через огнестрельное оружие, там, да? Либо просто в тюремную камеру или того хуже. нет другого варианта. Вот в чем проблема, главная проблема этих режимов. И у Путина, я думаю, абсолютно такое же понимание жизни и понимание вообще вот всего происходящего. Я с большим интересом, кстати, смотрел, несколько лет назад был опубликован фильм Виталия Манского, который первый год пребывания Путина у власти, снимал про него документальный фильм и ходил его снимал. И, ну, честно говоря, у меня уже тогда никаких там особых иллюзий по поводу Путина не было, но это все два разных человека, да? Ну, то есть вот они там едут на машине, и Манский ему говорит: а вот смотрите, вот там пивной ларек. Наверное, вы не можете вот сейчас пойти уже выйти пиво купить. И Путин говорит: ну да, уже вот, конечно, наверное, будет тяжеловато. Но я надеюсь, что однажды придет день, когда я смогу спокойно пойти купить пиво. Не хочу всю жизнь заниматься политикой, не хочу всю жизнь вот нести этот груз власти. Сейчас это совсем другой человек. Сейчас ни Путин, ни Лукашенко, ни такие лидеры, как они не видят себя нигде, кроме власти. Они срослись с этой властью, они стали вот просто частью этой власти, и они видят... Ну, то есть, на самом деле, проблема в том, что народ становится заложниками вот этого маниакального контроля за властью.
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова, которая пригласила в парламент на круглый стол Алексея Навального и его сторонников и была изгнана из КПРФ, поддерживает Александра Лукашенко. И вот почему.
Прибалтика, Украина. Что там происходит? Разве я, как патриот своей страны, могу желать того, чтобы, например, в Белоруссии было то же, что на Украине или в Прибалтике? Что я имею в виду? Если так называемые оппозиция, белоленточники, как угодно называйте, добьются, не дай бог, своего, то в Белоруссии будет то же самое. Мне надо, чтобы под Смоленском стояли НАТО. Это я говорю как русский человек, как гражданин Российской Федерации. Если я буду говорить с точки зрения белоруса, Лукашенко не дает приватизировать предприятие, и поэтому на него идет такой накат. Накат, на мой взгляд, олигархический, поскольку даже избирательная кампания этой Светланы Тихановской, она стоит огромных денег. Есть расчеты разных экспертов, даже один интернет стоил не менее 5 миллионов долларов в неделю. Вот такие оценки. Откуда у Беларуси такие деньги? Понимаете, это вот обтекающие слюни, считаю, олигархи, которые хотят захапать их предприятие. А после этого будет то, что было у нас.
Вот Леонид Гозман, политолог, как-то сказал, учитывая, что сегодня рейтинг Путина падает по разным оценкам, сказал, что Путину очень не хватает Крыма номер два. На ваш взгляд, вот Белоруссия – это шанс для него себя проявить или нет? Или это Белоруссия не тот вариант, это абсолютно, не Крым-2?
Абсолютно. Крым был абсолютно отдельной, особой, феноменальной историей. Крым действительно вызывал у многих, ну, надо просто это признать, у многих людей в России он вызывал такую какую-то глубокую боль из-за того, что вот мы утратили исконно русскую землю, вот там Севастополь, город русской славы, и было ощущение на национальном каком-то таком уровне, что это несправедливость. Ну, я, честно, я не разделял никогда эти чувства, потому что я никогда не воспринимал Крым как... Ну, знаете, в такой вульгарном смысле чужую землю. Русские спокойно себя чувствовали в Крыму, когда он был частью Украины. Мы могли туда ездить, мы могли там отдыхать. Я сам был в Артеке. И отлично, два раза я был в Артеке как еще пионер? Школьником. Нет, ну, я все-таки мне не столько лет, еще там в конце 90-х, когда я был школьником, я два раза ездил в Артек и прекрасно там проводил время. У меня не было ощущения, что я приезжаю на чужую землю. Мы были двумя там союзными государствами, и украинцы спокойно себя чувствовали в России. Я прекрасно себя чувствовал в Крыму и в украинских городах. И тем не менее, ну как бы надо признать, и Путин прекрасно это понимал. Вот эта вот боль по утраченной вот крымской земле, она сидела где-то в глубине очень многих наших с вами сограждан. В отношении Беларуси такого нет. Нет такого, вот, что вот Беларусь – это наша земля, которую у нас несправедливо отобрали, ее надо вернуть, присоединить. Напротив, мне кажется, в массовом вот сейчас сознании, ну, по ощущениям, это, знаете, нету никаких исследований, по ощущениям, мне кажется, что
Напротив, попытка влезть в белорусский конфликт и попытка спасти Лукашенко будет восприниматься как антироссийская политика.
Мы вернемся к этой теме. Продолжаются протесты в Хабаровске, противостояние вокруг горы Куштау в Башкирии. Джо Байден, кандидат в президенты США от демократов. Наша лента новостей.
В Хабаровске вот уже полтора месяца не прекращаются протесты в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Седьмую субботу подряд тысячи людей выходят на улицы города с уже традиционными требованиями и лозунгами «Свободу» и «Фургал – наш выбор». Последние недели лозунги чередовались и со словами поддержки белорусским протестующим. Между тем, на этой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев объявил о начале формирования Народного совета, к которому он пригласил присоединиться участников протестных акций. «Фургал – мой однопартиец. Важно понять желание жителей края, которые его выбирали», – заявил Дегтярев, добавив, что разговор должен быть конструктивным. Жители Хабаровского края, которые выходят на акции протеста, напомню, по-прежнему не признают Дегтярева руководителем региона и требуют отправить его обратно в Москву. Шихан Куштау в Башкирии может стать особо охраняемой природной территорией. Это пообещал глава республики Ради Хабиров. Он заявил, если до 4 сентября местные власти, представители башкирской содовой компании и защитники Куштау не придут к компромиссу, то горе присвоит статус особо охраняемой территории. И полезные ископаемые добывать там больше будет нельзя. Протесты у Куштау начались в начале августа, когда башкирская содовая компания приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки. Компания планировала начать разработку месторождения известняка, из которого состоит Шихан, для производства соды. В результате Куштау должны были сравнять с землей, но местные жители встали на защиту горы. Протесты переросли в столкновения, активисты не пускали на гору тяжелую технику. Неделю назад глава республики заявил, что работы на Шихане будут остановлены, пока не найдется компромисс между содовой компанией и экоактивистами. Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился участвовать в выборах президента от Демократической партии. Это его третья попытка стать главой государства. Ранее за него проголосовали 3500 партийных делегатов. Байден выступил перед ними по видеоконференции и сказал, что станет союзником света, а не тьмы. В своем выступлении он также упомянул Россию.
В качестве президента я буду поддерживать наших союзников и друзей. И ясно дам понять нашим противникам, что дни заигрывания с диктаторами прошли. При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат.
Речь идет о недавней истории, которая вызвала скандал в Соединенных Штатах. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы спонсирует членов группировки «Талибан» в Афганистане, чтобы те убивали американских военных. Издание утверждало, что эту информацию они получили из показаний пленных талибов. Позже «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на анонимные источники, написала о финансировании российской разведкой наемников «Талибана». Дональд Трамп назвал все это фейком. Добавлю, по последним опросам, пока Трампа поддерживают чуть меньше американцев, чем Джо Байдена. Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к волне нелегальной иммиграции. А сенатор от демократов Камала Харрик отметила, что переизбрание Дональда Трампа угрожает существованию американской демократии. Харрик первая в истории страны афроамериканка, которая стала кандидатом на пост вице-президента США.
Глядя на Белоруссию, можно вернуться и в нашу страну, в Россию. Некоторые наблюдатели считают, что историю мирного сопротивления пишут жители Хабаровска. Жириновский предал своего однопартийца, экс-губернатора Сергея Фургала. Однако сам категорически не приемлет такую трактовку событий в Хабаровске. Давайте послушаем аргументы из лидера ЛДПР, этого политика, которого мы вот как раз спросили после того, как прошло 43 дня сопротивления в Хабаровске.
Так зачем же поднимать, если он сам выходит каждый день? Вот сейчас суббота, они вышли. Сейчас же там 9 вечера. Они уже прошлись по улицам Хабаровска. Уже 40 дней люди выходят. Как же предали, когда я был в четверг, Лефортово пытался организовать свидание с Сергеем Ивановичем. С его сыном встречался Кирилл в Москве. С его старшим братом встречался в Москве. На всех митингах поднимаю вопрос Фургала, Хабаровск, Сергей Иванович. Мы все, что надо, делаем. Но подождите приговор суда. Если там действительно будут скрыты преступления, в которых он повинен, тогда что вы мне скажете, а? Вы кого защищали? Человек совершил преступление, столько жертв, а вы депутаты, вы его губернаторы, тогда что вы будете говорить? Поэтому вы из меня не делайте мальчика для битья, мы никого не предали.
Илья, как вы считаете, Владимир Жириновский предал Сергея Фургала или нет?
Ну, конечно. Договорились. Ну, конечно. Послушайте, помните, вот сравните то, что говорил Жириновский на следующий день после ареста, и как он изменил свою риторику сейчас. Вспомните эту истерику на трибуне Государственной Думы. Жириновский обещал, что все депутаты сложат мандаты, если Фургала не освободят. Называл это однозначно политическим преследованием и местью со стороны Единой России. А сейчас какая риторика? Ну, подождите, суд разберется. А может быть, и правда там была какая-то вина. Сделка Жириновского с Кремлем заключается в том, что регион формально оставили за его партией. Назначенный исполняющий обязанности губернатора представляет ЛДПР. Жириновский этим вполне удовлетворился, как мы видим. За все время протестов, уже больше месяца, больше 40 дней, Жириновский даже не приехал ни разу туда. А присланный туда ЛДПРовец Дегтярев рассказывает сказки про то, что протесты в защиту его же однопартийца оплачены там какими-то заграничными фондами, пишет жалобы ФСБ там и делает все для того, чтобы люди не выходили на улицу. Ну, это подлость и предательство по отношению к своему же однопартийцу.
Но как вы считаете, я не спрашиваю, как закончатся события в Белоруссии, потому что там точка кипения гораздо выше, чем в России. Что будет делать Путин с Хабаровском, на ваш взгляд?
Попытается, займет выжидательную позицию, будет надеяться, что все рассосется само собой. Вот, ну, собственно, мы видим это отношение. И они, мне кажется, сделали довольно большую ошибку с назначением туда Дегтярева. Им казалось, что вот любой ЛДПР, ну, вот Фургал, он же ЛДПР, значит, наверное, люди там голосуют за ЛДПР. Но людям не нужен человек из ЛДПР. Людям нужен Фургал, и людям нужна справедливость. Потому что Фургал себя проявил как достаточно эффективный губернатор своими первыми же шагами. У них такое очень технологическое отношение. Они не понимают сути протеста. Для них это стало большой неожиданностью. И думаю, что они попытаются как-то людей сначала умиротворить, потом, может быть, начнут немножечко запугивать точечными какими-то арестами, точечными репрессиями. Но в целом займут такую позицию, что все само собой рассосется.
Илья, я хочу вас поблагодарить за эту беседу и попрощаться с вами. Спасибо вам большое. Но прежде чем я попрощаюсь с нашими зрителями, я хотел бы возвратиться к Марии Колесниковой, которая, кстати, знает вас, Илья, как видного оппозиционера. Я попросил ее поделиться опытом проведения массовых акций борьбы за смену власти. И вот ее послание вам лично, Илья, и вашим сторонникам.
Сложный был совет, потому что никто из нас, из тех людей, которые сейчас занимаются уже 3 месяца, да, построением гражданского общества, назовем это так, не является политиком. Это, во-первых, я не знаю, то есть мы изучали опыт традиционной белорусской оппозиции, и мы поняли, что ни один инструмент, которым они пользовались, он не работает. Это факт, да, если за 26 лет не изменились настроения в обществе, и нам потребовалось 3 месяца, чтобы люди на самом деле почувствовали, что они большинство и больше не голосовали за Лукашенко, они это делали в течение 26 лет. Тут абсолютно очевидно, что инструменты, которыми пользовалась традиционная оппозиция, они не работают. А второй важный момент – нужно, конечно же, объединяться. Но я знаю, что с этим очень большая проблема в России, и вообще не только в России, да, вообще в политике. Но надо уметь приступать к важным моментам через свои какие-то собственные амбиции и эго и понимать, в чем цель. То есть если цель действительно победа и цель изменения какие-то позитивные, то ради этой цели нельзя тратить силы на то, чтобы друг другу что-то доказывать. Нужно встать на одну сторону и вместе с этим что-то сделать.
Ну, мы будем следить за деятельностью Ильи Яшина и его сторонников. На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Мы вернемся через неделю. Всего вам доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.